Шалом Роха. В прошлом раз мы углубились вовнутрь того места, где находится нишама, где находится наша душа, где она точно еще помнит о всем том пути, о тех вещах, которых она может достигнуть в этой жизни. Она напоминает нам это внутри, и как человек должен поступать, когда у него появляются сложности по пути, чтобы добиться этого, как не отчаиваться, как не жаловаться. Это был прошлый наш урок. Сегодня что-то жизневажное, что-то, что очень фундаментальное, и мы постараемся, это очень практическая вещь, это связано с эмуна, с верой, это исоид, это фундамент всей нашей жизни. Как сказано, что эмуна, душа, это душа еврейского народа, поэтому мы постараемся понять, как она действует на нас, как мы познакомимся с самим собой, мы сможем понять лучше других, какие противоречия встречаются, когда на уровнях этой эмуны, и как она переходит в бетахон, уверенность, и как это выглядит в нашей жизни. Все началось, как Моше Боя рассказывает, с одной очень интересной истории, персональной истории, которая произошла с ним. И там был вопрос, был задан ему вопрос, на который у него не было ответа. И после этого это привело к тому, что он решил разобраться в этом, как именно эмуна и как эти уровни этой веры, они действуют на нас, и как они, как можем посмотреть и понять противоречия в нашей жизни. В Моше Боер, он был около 7 лет, он преподавал в Ешеве, где было специально, как мы рассказывали, ребята, которые не смогли ужиться в нормальных ешивот. И для них открыли специальная небольшая ешива, где можно было индивидуально каждому помочь и как-то максимально справиться со всеми сложностями, которых не были. В один день Рав Бойер, он давал урок, и где связано было с Илхот Массер, что каждый человек должен отделять десятую часть от своего заработка. Когда эта тема зашла, началась очень живая дискуссия между ребятами и также другими раввинами, которые там были, что сказано с одной стороны, что когда ты даешь десятую часть, то ты можешь испытывать Творца. Имеется в виду, что человек может сказать, что если я даю цедака, даю благотворительность, я даю эту десятую часть моих заработков на средства для бедных и так далее, тогда я могу просить у Творца, чтобы он мне помог в каких-то вещах, которые требуются для меня. И здесь было очень интересно, у каждого было что сказать. Некоторые считали, что это они пробовали, это не работает у них. Другие сказали, что да, наоборот, как только это они делают, у них да, это получается. И другие сказали, что нет, это только когда пятую часть, десятую часть, это недостаточно, хоймиш, нужно пятую часть отделять. И у каждого было что сказать. Рабояр сам, он не вмешивался. Но после урока один из ребят, которые там учились, он подошел к нему и спросил, а какой закон насчет наследства? Когда человек получает наследство, он тоже обязан отделять десятую часть или нет? На что Рабояр сам, он знал ответ. Но он не хотел себя представить как галахический авторитет, поэтому он сказал, что давай подойдем к Большому Раву, Рушалаем, один Даян, и спросим его. И действительно, они отправились к нему, чтобы тоже для этого молодого человека научить его, как задавать вопросы, как, чтобы у него была шайхас, была связь с раввинами. И так они задали этот вопрос и получили очень четкий, ясный ответ, что, конечно, нет никакой разницы, человек заработал что-то или он получил наследство, от него ожидается, требуется, чтобы он отделил десятую часть. После этого, на следующий день, в этой ешеве, кроме всего, они старались, чтобы у бахурим, этих ребят, было все организовать для них максимально, чтобы помочь им расти. Одна из вещей, что они сделали, они открыли для каждого из ребят счет в банке. И если кто-то уходил в большой минус или были какие-то резкие изменения на счету, то в банке сообщали об этом Рош Ешива или кому-то из из управления, чтобы они могли помочь и предотвратить какие-то сложности. Здесь Рабояр, он как раз был ответственен за это, он получает, ему звонят из банка и говорят, что сегодня из одного из счетов ребят из Ешивы было много-много тысяч шекелей, кто-то изъял из своего счета. Когда он спросил, кто это был, они сказали, что у нас здесь это не написано, нужно будет узнать. Я говорю, хорошо, узнайте, кто это был, чтобы проверить, что случилось. И он забыл об этом. На следующий день внезапно его Рош Ешива, управляющий Ешивы, зовет Рабояра и говорит, что Армойше, вот вам пачка денег, отправляйтесь как можно быстрее купить новые книги для Ешивы. И это была большая пачка денег. И Рабояра спрашивает, что случилось, как бы обычно, они зарплату не платили вовремя, а тут такая большая сумма и какая спешка. Он говорит, «Шемы схарит абайс». Спешите, потому что, может быть, тот, кто это дал, он изменит свое мнение, он пожалеет, поэтому нужно быстро это использовать эту возможность, чтобы были новые книги, новый талмуд, новый хумаш для всей Ешивы. Это то, что им очень пригодится. Окей, действительно, он отправляется быстро, он заказывает, нужно было заказывать целый грузовик, наполненный книгами, вся Ешива приходит, помогает, большая радость. Но позже, когда он уже находится в Бейт-Мидраше, тот молодой человек подходит к нему, и которого спрашивал насчет Маасер, насчет отделения десятой части, и спрашивает его, а откуда у Ешивы есть эти средства купить новые книги? На что Рабой рассказал, ну, в Израиле есть такое выражение, что ты тоже хочешь знать номер моей обуви, имеется в виду, а что, почему тебя так интересует? И тут этот мальчик говорит, что, может быть, кто-то дал это для Ешивы, эту сумму. И тут Рабояра вспоминает раз, два, три. Он вспоминает, как этот парень спрашивал его насчет наследства. Он помнит звонок из банка. И он помнит, что Ешива дает ему деньги. Он складывает это вместе. Он говорит, это ты дал Ешиве эту сумму? Он говорит, да. Он говорит, он как бы так удивлен, потрясен. Говорит, такой у нас стадик, такой праведный молодой человек. Он его хвалит. Действительно, этот парень, он унаследовал со своим братом 432 тысячи шекелей, и он получил 216, он отправился в банк, ну, сначала он спросил, обязан ли он отделять, ему сказали да, он действительно отправился, он даже не знал точно, как это сделать, он попросил 10%, ему вручили 21 600 шекелей, и он сразу же отправился к Рош Ешиве, передал эти деньги сам. Он попросил его, чтобы он никому не рассказывал. Он не хочет, чтобы ребята знали, что это от него, поэтому чтобы это осталось между ними. Хорошо. Во время в столовой, во время обеда, один из учителей из этой Ешивы, он слышал, кто об этом, кто дал, что этот парень дал эту сумму. И он не знал, что этот парень хотел, скрывает это, что он не хочет, чтобы об этом все узнали. И он входит в обед перед всей столовой и объявляет громко, говорит, что, о, ребята, все должны встать при выходе и поблагодарить вот нашего особенного вот этого праведного молодого человека, который пожертвовал такую большую сумму, и всем узнают, что это он. И ребята там разного уровня, ребята, некоторые наоборот сказали, что зачем ты тратишь деньги на такие вещи, лучше бы ты купил нам что-то другое, лучше бы дал мне деньги на костюм, лучше бы на обувь и так далее. У них были другие разные идеи. И так это самое он видит, что он узнал. Он ужасно расстроился, ужасно разозлился, он побежал к Рамойше Бергер, что даже на час, я вас спросил, на час вы не могли промолчать, вы уже рассказали этот секрет. Рамойше сказал, что нет, это я действительно никому не рассказывал. И они поняли, что произошла ошибка, тот учитель извинился, но лимайцы все об этом узнали. Теперь ближе к нашей теме. На следующий день в этой ешиве были два молодых человека, которые были самыми лучшими, самыми умными, самыми серьезными ребятами. И они стояли около шкафов, около бимы, около в Бейт-Мидраше, И они позвали Рав-Бояра, что они хотят что-то от него спросить, у него спросить. Он подходит к ним, и они говорят: посмотрите, что вот там внутри. И он смотрит внутрь это бимы, этого шкафа, он смотрит, вынимает оттуда тфилин. Да. Он смотрит, кого это тфилин? Они говорят: это тфилин вот этого молодого человека, который пожертвовал эту большую сумму для ешивы. И тут они обращаются к нему с вопросом, на который у него не было ответа. Они говорят: мы не понимаем, этот тфилин здесь лежит уже больше месяца. Он здесь утром, вечером, ночью, никто его отсюда не берет. И этот молодой человек, который, этот бахур, который не одевает тфилин, как это может быть, что он пожертвовал эту большую сумму для ешивы? Как это может быть идет вместе? Ясно, что от него ожидается, что это самая как бы фундаментальная вещь начинающих, что он должен одевать тфилин каждый день. Это он не делает. И с другой стороны, он идет на такой особенный поступок, он берет из своего кармана такую огромную сумму и отдает ее для ешивы. И надо понять этот вопрос, как бы, потому что если он, например, сказано, что тот, кто говорит «маасер», это идет к «аширут», это «маашер», это дает человеку богатство. Если он это сделал, чтобы разбогатеть, чтобы делать другие вещи, кто сказал, что ты разбогатеешь? Хашем. Тот же Хашем, тот же Творец сказал тебе одевать тфилин. Как это может быть, что ты готов делать какие-то поступки, с одной стороны, с которой большие, и ты не делаешь такие простые, фундаментальные вещи, что ожидается от каждого еврея одевать тфилин каждый день? Как это может быть? И Рабоя сказал, что очень важно, если у тебя, если вопрос останется с тобой, когда ты уйдешь, тогда не отдавай никакого ответа. Имеется в виду, что он мог бы сказать что-то, но он говорит, что мне действительно этот вопрос, он его мучил, и он сказал, что он не давал никаких ответов, и с этого началось его поиск понять вот эту вот всю тему эмуна, и как, понять вот эту пиццуль, вот эту раздвоение личности в каком-то смысле, да, это такая, видим тут какая-то шизофрения, что человек может, с одной стороны, он делает какие-то поступки, которые очень особенные, и они как бы показывают его четкую уверенность, что Ашем от него что-то ожидает, и с другой стороны, он делает вещи, которые показывают, что у него нету никакой веры. В нашей жизни, да, на самом деле, мы часто ведем себя очень похоже. И это встречается у людей, когда мы можем, с одной стороны, очень соблюдать все досконально и быть очень осторожным, очень аккуратным. Но когда идет, доходит до разных вещей, как лошон ара, например, засловие, что насколько это страшная вещь, сравнивается с убийством, да, и другие вещи. У некоторых людей тяжело с кашрутом, когда им что-то хочется, действительно, они что-то любят, какую-то особенную еду. У других это может быть цниут, скромная одежда. У каждого человека, да, мы видим, что с одной стороны он может очень-очень находиться в каких-то местах, в каких-то сферах на высоком духовном уровне, так это выглядит, но с другой стороны мы видим, тот же человек поступает совершенно неадекватно, и показывает, что у него действительно нету вот этой сильной, этой иммуны, этой веры, которая от него требует каких-то действий. Еще один пример, тоже из персональной жизни Рав Бояра. Он такой, опять же, очень оригинальная история. Одна группа бахурим из ешивы, ребят, поехала в Тиверию отдыхать, и они оставались в таком, как отеле для молодежи, и хозяин этого отеля, который был, выглядел совершенно не религиозным, он задавал им очень тяжелые вопросы, философские вопросы о иудаизме. Они не знали, как ответить, они могли ответить, но они сделали правильно, они сказали, что у нас есть рав, который сможет ответить на все ваши вопросы. И этот рав был, есть рав Моше Бояр, и они сказали: Ребе, тебе нужно ехать, вам нужно ехать туда. У него не было планов, и это было совершенно не по его пути, но они маму его заставили, и буквально Ему пришлось туда поехать в 10 часов ночи, встретиться с этим человеком, чтобы отвечать на его вопросы. Перед тем, как отвечать на все вопросы, он уже понял, когда он, как бы он встретил его, этот человек полностью с бритыми волосами, с множества металлолома на лице и с татуировками. Он оказался очень умным человеком, очень остро такой. Он как бы, его вопросы действительно были очень хорошо поставлены. Но вместо того, чтобы отвечать на все эти разные вопросы, Рав Бояр дал ему шиур, дал ему небольшой урок, который говорится о машмаута хаим, о значении жизни, о важности жизни, что значит жизнь. Он говорит, давай сначала выучим вместе с тобой, и потом посмотрим, есть ли еще у тебя вопросы. И действительно, после того, как ему это урок, который мамаш разрезает человека и показывает полностью, что у нас внутри, и показывает человеку жизнь. И действительно, после того, как они вместе это поучили вместе, то этот человек сказал, что у меня нет, действительно, больше этих вопросов у меня нет, я все понимаю. И я должен вам сообщить, что я уже хозер бычева, я уже возвращаюсь, и я уже сегодня, я начал соблюдать. Он говорит, что это значит, что ты начал соблюдать? Он говорит, сегодня я сказал весь шахарит. Что значит весь шахарит? Утренняя молитва. Он говорит, что вот у него есть молитвенник. И он прочитал сначала до минхи. И тут он прочитал все. Все, что связано с Рош Ходеш, с Ханука, Пурим, а может быть, Беркат Амазон тоже. Вот до минхи он прочитал все, что там написано. Окей. Тогда Рав Бояр спросил его, а что вас подвинуло к тому, к вашему поиску? Он сказал, что есть один рав, который приезжает сюда из Иерусалима, из Иерусалима, и он дает уроки, вот я ходил на них, это меня привело к тому, что задуматься, и поэтому я буду начинать соблюдать. И Рав Моше Бояр объяснил, что этот человек, который туда приезжает давать уроки, он нарушает публично перед всеми большинство вещей, которые написаны в Торе. Это человек, который полностью, он совершенно не адекватен, он не делает вещи, которые полностью идут против всего, что написано в Торе. И его поразило, как это может быть, что такой человек, он приезжает, и он что-то говорит, он что-то как-то старается повлиять на людей, и Тора, если он сам полностью себя ведет наоборот в многих-многих ситуациях. Это был его еще один пример, там, где бывает такое, что это мы себя ведем очень-очень противоречиво. Надо понять, как это работает. Значит, начнем наше понимание, что такое вот этот сот эмуна, это тайна эмуна, нашей веры. В растения, когда мы смотрим на какое-то дерево, то мы видим, что некоторые стволы, некоторая сторона фруктов, некоторая сторона этого растения, они более сочные, они более живые, они более сильные, они более толстые. И с другой стороны, некоторые из них, они гораздо меньше. От чего это зависит? Это зависит, с одной стороны, от среды, от положения к солнцу, но очень часто это зависит от корней. Если мы посмотрим на корень, то мы увидим, или он ближе к воде, он более, опять же, сильный, там нету никакого рекавон, никакой гнилости, там нету никаких червей, то если мы опустимся вниз и увидим эти корни, тогда мы действительно увидим, что это очень влияет на то, как это дерево выглядит снаружи. И это очень хорошо объясняет нашу эмуну, нашу веру. В каждом человеке заложены, да, как бы, в общем-то, атеизм, это уже совершенно доказано, что это нелогично, и человек сам внутри практически, каждый из нас, он маамин, он верит. И иногда только это показывается, когда он в каких-то критических ситуациях, но на самом деле, да, или когда человек становится старше, и он начинает задумываться, ему приближается к смерти, но автоматически человек рождается маамин, верующим. Вопрос, то, что в нем заложено, вещи, которые действительно в нем часть его, они являются его шарашим, его корнями, но они остаются как эмунат ха-моах, они остаются больше как в теории, они остаются больше в вера моего разума. Или человек работает над этим, становится частью меня, и это опускается, становится эмунат ха-лев, верой, которая она становится действительно жизневажной частью, и я ее действительно по-настоящему практицирую. Другими словами, у каждого человека влияет на него его родители, его окружение, и это в нем заложены вещи, которые ему более натуральны. Это его корни. Они приходят к нему совершенно очень-очень, даже в любых ситуациях он будет за них держаться, потому что они действительно заложены в нем очень сильно. Другие вещи, которые это не случается, и он не работал над ними, тогда уже моях, уже его разум будет решать, что мне удобно, что мне неудобно, что мне хочется сейчас, что мне не хочется, что мне приятно, что мне полезно, и так далее, и так далее. Это не стало его частью, и это ведет к тому, что человек может быть очень противоречив. Он может делать вещи, которые в нем заложены, и он это частью, потому что он получил их, он вырос с этим. Как хороший пример мы можем назвать Лот. Лот, он вырос в доме Авраама Вину. Для него Ахнасат Архим, гостеприимство, это было настолько частью его жизни. Поэтому, когда ангелы приходят к нему, и он начинает их защищать от жителей с дома, настолько самоотверженно он ставит под риск всю свою семью, он готов отдать на растерзание своих дочерей. Это неправильно. И это не то, что Тора от него требует, но это часть его. И это видим, что Рав Дессер идет настолько далеко, что возможно, что если что-то, что это человек делает, потому что в нем это заложено, у него нету на это, он не использует свою бехира, свою свободу выбора, возможно, что он не получает за это никакой награды. Потому что если он никогда не работал над этим, он никогда не старался, чтобы это было, ему было тяжело, чтобы это, перебороть себя в этом, тогда, вероятно, так как схар, так как награда получается за работу, за какие-то усилия, тут это не было никаких усилий, поэтому это не часть его, не часть меня. Поэтому, когда у человека вот это есть эмунат ха-моах, это только находится в разуме, это что-то, что становится моей привычкой. И действительно, даже когда мне тяжело, мы видим это у людей, они некоторые вещи, для них это ярок вэл-явор, это лучше умереть, но не нарушить это. И с другой стороны, другие вещи, которые в многом смысле они более важные, там они не обращают на это внимания. Почему? Потому что это что-то, что остается эмнат ха-моах, это вера разума. Она никогда не перешла и не стала в эмнат ха-лев и не стала частью меня. На прошлой неделе я сидел с одним молодым человеком, я готовил его, чтобы он рассказал о своей жизни немножко и чтобы научился говорить Деврей Тора перед другими людьми, чтобы это дало ему какой-то навык, опыт. Он рассказывал, что он прошел через армию, и там часто он был недалеко от смерти. Позже он ушел из армии, и как часто это бывает в Израиле, то молодые ребята, они начинают экспериментировать разные вещи. У него это было связано с наркотиками. И он рассказывал, что в один момент у него было еврейское воспитание до этого, но в один момент он сидел, рука его была полностью уже синяя от уколов, и он уже чувствовал, что еще чуть-чуть, и все, и конец. Он говорит, что в данный момент он понял, а вот когда я поднимусь наверх, что я принесу с собой, что меня ожидает там? Какие хорошие, что я достиг в своей жизни, что хорошего сделал. плохого, говорит, я достаточно сделал. Это на это наказание, это мне точно ожидает. Но что хорошего, что мне там рассказать? Тот рав, который его, Махзир Бетшува, который вернул его обратно, именно он известен тем, что он говорит о схаре ойныш, и он о награде и о наказании. И одно из больших ударений о наказании. Я видел в этом молодом человеке, что он еще в своем пути, и он еще как бы, ему еще надо достаточно далеко, ну, гораздо больше себя продвигать. Но в нем уже заложено это, этот принцип, вот у него есть, безусловно, вот это ират шамаим, вот этот трепет, страх перед Творцом, перед наказанием, это в нем уже сидит 100%. Это что-то, что уже часть его. Поэтому он даже, он может это, он рассказывал другим, он может это передать. Это также он передаст это своим детям, Безрат Ашем. Надо еще дальше идти, гораздо больше, но вот это уже часть его. Другими словами, мы видим, что есть много-много сфер, есть разные мицвот, есть разные заповеди, в которых человек может очень-очень преуспеть и очень быть осторожен, а в другие совсем нет. Поэтому Рав Деслер говорит, Рав Деслер пишет, что не советуется для нас принимать на себя какие-то хумрот, какие-то устражения, вещи, которые будут нас делать, что мы чувствуем, что мы просто цадиким. Я просто праведник. Посмотри на мои цицит. Ни у кого нет таких цицит, как у меня. Да? Или посмотри на мой кашрут. Никто. Это я как бы есть я посмотри на мою мизузу, на мой тфилин, на то, как я у некоторых людей могут сказать на мою, как я на мой цнют, может быть, тоже. Есть вещи, которые мы, если чувствуем себя, что мы делаем гораздо больше, чем остальные, тогда яцрара, вот это вот наше злое, то, что нам движет внутри, она дает нам такое чувство, что мы большие праведники. И тогда, когда я что-то нарушаю, я пренебрегаю этим, другим, тогда у нас есть голос внутри, но смотри, но на самом деле ты же большой праведник. А ты не делаешь там, ты не делаешь там, ты не соблюдаешь то-то. Но смотри, зато здесь ты лучше всех. И это очень опасно, потому что она делает нам нас как будто мы сытыми вот теми маленькими объедками, теми этими хумрот, вот этими устражениями. Она делает то, что потом мы не соблюдаем фундаментальные вещи иудаизма. В этом опасность человека, который становится балмум, он становится неполноценным. Если у человека очень длинная рука, это может ему помочь, он может достать вещи, он может хорошо играть в баскетбол, но если все остальное его тело не совпадает с этим, если другая рука у него обычного размера, и также ноги, и голова, и шея, тогда он, это уродство, это плохо для него. То же самое здесь. Человек должен смотреть, чтобы он был балансирован, чтобы он постоянно рос во всем, чтобы это не было где-то одна длинная рука. То же самое с иммуна. Иммуна — это процесс. Нету человека, который говорит, что вот, я достиг какой-то веры, вот это мой уровень. Потому что на каждый день она может меняться. Постоянно есть борьба, постоянно есть какие-то усилия, яцерара не спит, мы постоянно должны принимать решение, как поступить в этой ситуации или в той. Это всегда зависит от нашего уровня в нашей вере. Как рассказывается про Рабхайм Воложенер, ученик Вильнского Гаона, который был у него на уроке. Вильнский Гаон говорил о иммуна. Перед уроком у Рабхайма Воложенера у него были страшные зубные боли. Ему сделали компресс, и он пришел на урок вместе с компрессом, и он сидел там, приложив этот компресс, чтобы убрать эту боль. В середине этого урока, где Вильнский Гаон говорил про уровни эмуна, веры, упования, то все заметили, что Рабхайм Воложенер убрал этот компресс и положил его. И так продолжалось до конца урока. После этого они вышли, он вышел со своими учениками, и по пути он попросил принести ему этот компресс. Тогда ученики спросили его, что боль прошла, и теперь она вернулась. Он говорит, нет, боль была постоянно, но во время урока я достиг этого уровня в своей иммуна, что я чувствовал, что нет никакой нужды для этого компресса, потому что я как бы эйнот мильвадо, есть такой уровень, что человек чувствует, что у него есть какая-то близость к Творцу, ему не нужно не принимать каких-то усилий, чтобы убрать эту боль. Сейчас я не чувствую этой близости, я чувствую, что моя иммуна, мой уровень упал, поэтому мне нужно опять сделать эти усилия. Видим, что это может в течение часа, в течение короткого времени меняется наш уровень. И все зависит от нашей работы над этим. И Бен Ишхай говорит тоже красивое объяснение. Сказано, что когда говорили, было нужно давать махцит шекел, половину шекеля, то в Торе сказано, в ашер ло ярбе, чтобы тот, кто богатый, пусть не дает больше, в они ло имает, а тот, кто бедный, не дает меньше. Бен Ишхай объясняет это по-другому. Он говорит, что это мерамес, это дает намек на кто такой ошер, кто такой богатый, у кого есть много торы. Чтобы он лоярбе, чтобы он не чувствовал, что у него есть больше, чтобы его гордыня, чтобы он не почувствовал, что у него уже, он уже насытился этим, чтобы у меня на самом деле есть еще больше, что, чем мне. Поэтому постоянно нужно расти дальше. Не прислушиваться яцера, который говорит, что ну посмотри, ты уже так много достиг. Нет. Лояр Б, не думай, что у тебя больше, чем у тебя есть. И то же самое он, и человек, который чувствует, что я ничего не знаю. Я на моем уровне, я как бы это безнадежно. Лой Майт, не унижай себя. Старайся идти наверх. Не подай надежды. Так что мы видим тоже этот концепт, что не дать яцерара вот эту иллюзию, что я уже добился чего-то большого, а постоянно стараться как-то себя усовершенствовать. Здесь я хочу прочитать что-то из Несивас Шолом. Это Рэбби Слоним. Он говорит, что как в Торе сказано «Пен еш бахем шореш поре рош велана», что оберегайтесь того, что если у вас внутри есть вот этот шореш, этот корень зла, который постоянно распускается и растет. И он объясняет, что если человек в этом мире, он не старается найти вот этот шореш и уничтожить его, он не старается внутри себя посмотреть, где этот недостаток, где это разрушительная сила, которая старается мне дать, или это лень, или это жадность, или это какие-то страсти, он не старается в себе это найти и искоренить это, то и как узнать, где это, что это именно то, что мне сложно. Там, где действительно мне тяжело, это значит, именно здесь находится этот корень зла. Если человек не работает на этом, тогда арело милейса клал йотха витавкидеха было махат. Если человек это не делал никогда, он пишет Несива Шалом, что ты никогда не достиг и не выполнил своей сути в этом мире. Твоя функция, когда человек поднимается наверх, ему скажут, что ну тебя же здесь опустили в этот мир, чтобы именно добиться, чтобы ты победил вот эту вот точку, вот этот вот корень зла, и ты никогда над ней не работал. Ты думал, что ты делал хорошие дела, ты делал мицвот, ты учился, и ты помогал другим, но ты никогда не старался разобраться в себе, ты никогда не смотрел, ты не копался, что вот в этой вот никуда, вот этой вот точке, которая действительно оттуда движутся все эти плохие медот, все эти плохие качества, и они как рак, они стараются захватить и уничтожить все хорошее, ты никогда не опустился туда, чтобы это уничтожить, ты никогда не боролся с этим. Поэтому ты не исполнил, человек может вернуться из-за того, что он никогда не старался работать над этим. Далее он говорит, что когда вот эта вот точка, человек ее находит, он должен к ней относиться, опять же, как ярок вальявр, что умереть, но не нарушить это. Это мы должны добиться месирут нефеш, да, самоотверженность. Когда вот это человеку очень тяжело, да, есть люди, которые они, им легко делиться, они дают большие суммы на цедака, на благотворительность и другие вещи, но идет связано что-то с кашрут, с кошерной едой или с молитвой вовремя, да, и это нет. Да, и тогда, опять же, возможно, что вот это то, что ты делаешь с удовольствием и легко, это ты пришел с этим, ты родился с этим. Ты никогда не работал над этим, потому что это твоя вторая, это что-то, что пришло с тобой природно, натурально. Поэтому настолько важно именно сосредоточиться на тех вещах, которые у человека тяжело, которые ему не даются легко. Потому что именно здесь, чтобы потом, через 120 лет, когда я поднимаюсь наверх, мне сказали, что ну, ты же никогда не выполнил свой тавкит, свою функцию здесь. И он объясняет, что в Торе сказано «Малтемес орлас левавхем, в орфахем латик шот». И в Дворим 10 сказано, что и нужно сделать обрезание для своего сердца. И он объясняет, что это бритмила, вот этот вот союз, который обычно мы, говорится здесь о сердце, что он говорит, что это сравнивается с гейрус, как человек переходит в иудаизм. Одно из вещей, это кроме миквы, он должен сделать бритмилу, обрезание, что показывает вот это вот, делать усилия. И все эти физические наклонности, все нефеш, он идет против них, то также каждый человек духовно должен пройти гиур, должен пройти, перейти, слиться с иммуна, и это сравнивается с умалтем эслевавхом, нужно делать обязание своему сердцу. И это герут пнимиут, да, это внутренний гиур. Это недостаточно сделать его снаружи, а это должно быть по-настоящему внутри. И тогда человек живет полноценным, он доходит, что он иуди шалем, он полноценный еврей. Мы видим также, это тоже не Сивит Шалом говорит, что когда был исход из Египта, как мы возвращаемся к этому постоянно, что, конечно, была уже вера. Вера была, что Творец, были 10 казней, но этого было недостаточно. Это было все еще мунат моях, это была все еще вера, которая в разуме. Чтобы дойти не только до мунат алев, до веры в сердце, но он еще делает это, идет дальше. Есть так еще мунат эйварим, эмуна, которая часть нашего тела. Это все наши части тела, они пропитаны эмуной. Поэтому нужно было прыгнуть в море, чтобы всем своим телом показать, что мы действительно живем эту эмуна. Это эмуна над хаим, она живая вера, а не в теории. Это нужно было показать, чтобы пройти море и достигнуть и заслужить получение Торы. Это очень связано. Люди, да, недавно я говорил с человеком, который был очень, он был очень беспокоен, ему страшно было стресс. И когда мы с ним обсудили, что когда он видит, что это испытание, то это сразу его успокоило. Когда он увидел, что это испытание перед ним стоит, и он может с ним справиться, тогда стресс как будто бы ушел. Потому что эмуна, если она находится только в голове, это только в теории, тогда даагот у человека, его стресс, его заботы, его переживания, они в сердце. Почему они в сердце? Потому что в сердце у меня недостаточно иммуна, у меня недостаточно веры, недостаточно уверенности, что все, что происходит, это от Творца. У меня нет уверенности, что это не тот человек, а та ситуация, это биржа и другие вещи, которые мне кажется, что это из-за этого. Поэтому в сердце у меня полно забот, у меня полно стресса. Как мой ребе, потому что я уже говорил, он говорил часто, что есть еврея, который говорит, что я еврей в сердце. Еврей в сердце. Я не должен соблюдать, я не должен все это делать, все эти вещи. Я просто еврей в сердце. Говорит, что поэтому так много инфарктов, потому что сердце это не выдерживает. Здесь мы видим это, что если у меня не хватает, мна остается только здесь, наверху, я никогда не пытаюсь ее впитать, чтобы она действительно, моя жизнь была жить этим, то тогда я полон забот, я полон нервов и полностью стресса. Я помню, когда я был в Ишиве, и в начале каждого змана, в начале каждого года, то были несколько листиков со всеми именами ребят, которым нужно найти хаврусу, партнера для учебы. Есть утром, днем, вечером, и каждый видел, что кто еще свободен, они встречались, они пробовали, подходят это друг к другу или нет, и так потихоньку, с каждым днем, имен было все меньше и меньше. Когда уже имен было совсем мало, и те ребята, которые там остались, им было совсем тяжело, именно что один из ребят написал на этом листе, он написал от Хазаныш, «Эйн эцев баулям ли миши макир беор хаймет». Нету грусти, нету забот в этом мире для того, кто понимает о свете веры. Еще раз. «Эйн эцев баулям». Нету грусти, нету забот в мире, во Вселенной для тех, кто... нет грусти для людей, потому что если мы видим, что Ор Аймет, мы видим все Творца, тогда не существует такого, как эцев, как грусть, как стресс. Это не значит, что иудаизм — это одна сплошная улыбка. У нас есть время, когда 9 Ава, у нас есть человек, когда сидит на Шива, Лалайну, он траури, есть 7 дней, 30, есть 12 месяцев. Это есть аводат, авелут, есть службы, когда человек это делает, потому что от него это требуется. И это действительно, этим он приближается к Творцу. Если кто-то не делает, это тоже ведет к, может привести к плохим последствиям. Но это называется, что есть, он понимает, почему он в трауре, он понимает, почему. Если нет Бейт Амикдаш, если кто-то, это связано с смертью родственников, это совершенно другая вещь. Но сам Эцев, говорит Хазаныш, «Эйн Эцев баулам ли миши макир беор хаэмет». Вернемся к нашей истории. Значит, этот талмид, этот молодой человек, у него, безусловно, были шарашим, у него были корни. Его отец, он был известным общественным деятелем, он много давал, делал хесед с удовольствием, он делал добрых дел. Поэтому его шорыш, его корень обязывает его, что когда он слышит, что по закону от него ожидается, что он дает 10% даже от Ируша, от наследства, тогда он идет, вынимает эти 21 600 и передает их, потому что это в нем заложено. Тфилин, у него шорыш тфилин, вот это все, что связано с этой мицвой, это у него было ракув, это было у него, к сожалению, очень гнилое, очень нездоровое. Поэтому он лежал там, в шкафу, как некоторые рошишивы, когда они спрашивают мальчика, где твой тфилин. И он говорит, я положил его в арон, положил его в шкаф. Они говорят, что смотри, чтобы тебя не положили в шкаф. Но здесь он мог спокойно не одевать месяцами. И на самом деле позже он делал еще вещи, которые еще более хуже, чем это. Потому что это было не часть его. Он никогда не работал над этим. Он никогда не старался, чтобы понять, что это значит. Он не старался, чтобы он был полноценным, чтобы это был шлеймут в его действиях, в его вере. Поэтому это осталось вот так вот в шкафу. То, что было для него матим, то, что ему подходило, мы видим это часто в это реформистское движение, с этого тоже началось. Все, что подходило это мы делаем, то, что нам не подходит, это вычеркивается. И в ортодоксальном иудаизме тоже есть разные ответвления, течения, где тоже мы видим, что сначала мы должны, как бы, сказано, что человек, который купил себе шапку, он видит, что она не подходит ему, вместо того, чтобы пойти к портному или кому-то, чтобы он ее сделал больше, он начинает себе кромсать и отрезать части своей головы. То же самое иудаизм. Если есть течения, которые стараются его все как-то модернизировать в том смысле, чтобы он подходил точно к их жизни, к их разуму, к их видению, к их перспективе. И это очень плачевно кончается. Поэтому надо смотреть, где мои... какая вот эта испорченность этих шарашим, и туда обязательно их стараться исправить. Если человек это не делает, Рав Волбе сказал очень остро такое выражение, он сказал, что человек, который не мидбонен, который не старается думать о жизни, думать о себе, что, кто он такой, он радут, он пустой. Это пустота, которая он не сможет никогда начать работать над собой, потому что он просто живет, он полный рефлексов, он просто реагирует на все, что происходит вокруг него, но никогда не опускается и не смотрит, заглядывает вовнутрь, посмотреть, где его, с какими шарашим он родился, с какими корнями он пришел сюда, и за это ему нет никакой кредит, он не может этим гордиться, что он, смотри, какой он отлично себя ведет, и на какие шарашим, на какие корни ему нужно обратить внимание, чтобы они действительно были частью его, чтобы они были укреплены, чтобы они доходили до его сердца и до всех его иварим, до всех его частей тела. Закончим еще двумя короткими историями, которые очень показывают, как это значит. В одном городе в Израиле была семья. Там была дочка, которая по всем прогнозам, когда должно было прийти время выходить замуж, должна быть очередь кандидатов, которые бы мечтали, чтобы она вышла замуж за них. Итак, мама этой дочери, она была очень в большом шоке, когда она увидела, что пришло время выдавать ее замуж, но очереди нет. И так время, месяц, два, три, четыре, шесть, и тишина. Она, конечно, говорила все тейлим, псалмы, и ходила к стене плачи, и говорила перек шира, и все сегулот, и благословения, но нет, ничего нет. Проходит год, проходит два. В один день она узнает, что у соседей сверху их дочка обручилась. И когда она узнает об этом, она в полном шоке. Потому что, когда она приходит бегать домой, она говорит мужу, ты знаешь, что они обручили, дочка сверху обручилась? Да. Говорит, ты знаешь, но ей же 17 лет. 17 лет ей. Как они могут такое делать? Они выбрасывают ее на улицу. Она говорит, муж ей старается успокоить. Ничего не помогает, она кричит, она визжит, она говорит, что смотри, что это за семья такая, видно, что с ней что-то не так, и что это за знакомый, она там выходит замуж, наверняка тот тоже с тем что-то, и она просто не может остановиться со всеми описываниями, все какой-то это ужас и кошмар, какие-то ужасные две семьи, которые такое делают со своими детьми. Но муж видит, что это бесполезно, он старается как-то от нее убежать, звонит ей сестра, из другого города. И тут она начинает говорить ей то же самое, что ты не знаешь, что вот эта семья сверху, 17 лет девочки, они ее выбрасывают, и видно, что с ней не так, то не так. Говорит, я бы ни за что никогда бы не разрешила моей дочери жениться на такой семье, которая участвует в таком шедухе, и так она просто не может остановиться. Сестра тоже старается ее успокоить, но это бесполезно. И так проходит еще время, и, к сожалению, тишина. проходит еще 2 года. Наконец-то есть хороший кандидат для этой девочки, и все уже проходит, есть согласие с обеих сторон, и встреча назначена на следующий день. В тот день, за несколько часов до этой встречи, звонит шатханит, звонит сводный человек, ну, человек, который устраивает эту встречу, и говорит, что та сторона этого мальчика, они отказываются. Он говорит, как же так? Это уже все уже согласили, все организовано. Он говорит, нет, они отказались. Ну, это мама, но она не может это так принять, она звонит, что они говорят, скажите мне, почему, что, в чем причина, что? Она не хочет говорить, но она ее заставляет, конечно, она говорит, что... Они скажут, что из-за вашей сестры. Ваша сестра сказала, что это не шедух. Это моя сестра? Да, ваша сестра. Говорит, не может быть, да. Она звонит своей сестре, она живет в другом городе, и говорит, что ты слышишь, что ты сделала, как ты могла такое сделать для нас, и как ты вообще... Говорит, что случилось? Она объясняет, что шатхани... ну, ей сказали, что ты разрушила, ты этот шедух. Ты сказала, что это, чтобы это, чтобы они встретились. Говорит, я? Это ты имеешь в виду. Что произошло? Оказывается, та семья в какой-то момент, они переговорили с этой сестрой. И когда во время разговора они не говорили конкретно об этом шедухе, но вышло то, что та сестра сказала, что эта семья не подойдет для моей сестры. Почему? Потому что, оказывается, эта семья, старший сын, он женился на соседке, на этой девочке, 17-летней девочке. Она сказала, что моя сестра, она не захочет, чтобы ее дочка женилась на такой семье. И когда она это услышала, она начала кричать, что ты сделала? Я просто была в гневе, я просто была в моей эмоции, мой темперамент. Но на этом это кончилось. Это мы видим, что человек не живет с эмуна, с верой. Если у человека есть какой-то стандарт, какой-то уровень, то даже в тяжелейших ситуациях он не будет себя вести в каком-то в такой мере. Это не дойдет до такого. В следующем шиуре мы дадим другой пример, который мы увидим, что наоборот, что человек даже в такой тяжелой ситуации, именно потому что у него иммуна, он сможет это перебороть. И мы вернемся к этому мальчику с тфилином, скажем, продолжение этой истории. Но пока до следующей недели каждый может начать анализировать себя. Он должен смотреть, какие вещи они действительно ему легко пришли. И некоторые... Не значит, что все, что легко, это уже... Он с этим родился. Есть вещи, Рав Дессер объясняет, что да, они... ты их сработал. И есть люди, которым было тяжело кушать кошерно. И сейчас они даже не могут смотреть на эту еду, которая не кошерна. Имеется в виду, они получают награду до конца своей жизни, потому что они на этом, они работали над этим. И так во всем. Но есть вещи, которые нам действительно тяжело. И надо смотреть, чтобы у меня не было противоречий. Чтобы я не забывал, что те вещи... я не раз слышал от людей, говорили, что да, но это такое есть. Вот это больше от меня не ожидать. Потому что вот так, такая у меня проблема, и так я собираюсь над этим работать. Ответ, что Эйсав называется Эйсав, потому что он асуй, он готовый. Он рождается весь волосатый, он выглядит гораздо старше. Он асуй, он готовый. Он именно так себя вел. Он говорит, что я то, что я есть. Я не собираюсь над этим работать. Когда Яков мог вернуться, встретиться с Эйсавом, когда у него родился Йосеф. Йосеф говорит, Раши, у меня теперь есть противояд против Эйса, потому что Йосеф — это слово Леосиф. Леосиф — это добавить. По-моему, это мы уже говорили. Я постоянно должен от себя требовать, добавлять, расти, чтобы не было противоречий, чтобы у меня была иммуна шлема, чтобы был успех. Спасибо.